наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
С Урала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте, дорогие друзья. Если вы любите арабские сказки, готовы восхищаться миниатюрами к книге царей Шахнаме, вам непременно в Эрмитаже надо подняться на третий этаж Зимнего дворца. Здесь в декабре открылась постоянная экспозиция искусства Ирана. Если быть более точным, этим разделом завершилась масштабная реэкспозиция отдела Востока Эрмитажа на третьем этаже Зимнего дворца, где, помним, прежде были художники-импрессионисты. Открывают экспозицию искусства Ирана зал раннеисламского искусства и сасанидский. Новейшее освещение витрины дают возможность рассматривать экспонаты с инкрустацией, вязью узоров и символов в мельчайших деталях. Ведь практически все предметы, как простые, так и сложные, предназначались для того, чтобы их рассматривали вблизи. Держали в руках, разбирали надписи, маленькие фигурки. Это то удовольствие, которое доставляло людям искусство мусульманского средневековья. Рассказывает Антон Притула, ведущий научный сотрудник отдела Востока Эрмитажа, хранитель коллекции искусства арабских стран.
Поскольку коллекция иранского искусства у нас считается одной из лучших в мире, а по многим параметрам лучшей в мире, в частности по художественному металлу, то фактически можно показать здесь историю развития иранского искусства без лакун или почти без лакун. Восточный металл, главным образом серебро, почти все, что мы имеем, это находки с территории Урала и Восточной Сибири, вклады, случайные находки, не только серебро, но и отчасти бронза. И это есть результат, конечно, торговли населения племен Урала и Восточной Сибири с Ираном и странами Ближнего и Среднего Востока. И именно поэтому, как известно, у нас коллекция раннего металла, главным образом серебряного, и сасанидского, и раннемусульманского, она самая крупная в мире, гораздо крупнее, чем в Иране в самом.
Даже так?
В разы.
Правление династии сасанидов, это III, середина VII века нашей эры, завершило этап древней истории Ирана. Сасаниды славились роскошью и детально разработанным церемониалом своего двора. И декоративное искусство Сасанидской империи ярче всего представлено сохранившимися серебряными сосудами с рельефными чеканными изображениями царской охоты, благопожелательных символов в виде растений, животных и мифологических персонажей. Именно на сасанидских чашах впервые сложилась иконография царского пира, став одним из главных изобразительных сюжетов мусульманского искусства. Огромные блюда, можно только предполагать масштабы тех пиршественных столов. Хотя о столе можно ведь говорить только условно. В мусульманском мире еду расставляют на полу, покрытым скатертью.
В центр ставился большой поднос, а также различные блюда, кувшины и так далее. Поэтому это такие большие блюда для раскладывания трапезы на больших пирах.
Ведь не все же было из металла. Из того, что мы имеем, мы можем составить условный такой стол парадный?
Да, потому что сохранилось довольно большое количество миниатюр, иранских главным образом, с изображением сцен пира. Но то, где это изображается качественно и там, где это можно идентифицировать, это все-таки относится к уже более позднему периоду, обычно века все-таки с 15-го. Но есть и раньше. Но, в принципе, можно вполне себе это представить. Стол, точнее говоря, скатерть, был достаточно пестрым. В этом идея, что там использовалась посуда из совершенно различных материалов. Например, большой металлический поднос в середине, потом различные большие кувшины, из которых наливали вино, кубки, чашки, миски, разных совершенно материалов. Керамика, металл, стекло. Это все должно было быть ярким, полихромным. То есть оно должно было поражать своим разнообразием.
Курильницы для благовоний, роскошные подсвечники, вазы. Некоторые шедевры поступили в Эрмитаж из собраний известных коллекционеров, дипломатов России, Базилевского и Бобринского. В центре зала может быть самая знаменитая скульптура «Сосуд Водолей», 1206 год. Орнаменты позволяют предположить, что эта скульптура происходит из центра уникального бронзового литья в Хорасане. Скульптурная группа высотой 35 сантиметров – это корова – зебу, которую сосет теленок, а на спине коровы в это время рвущий ее лев. В надписи на шее и голове коровы мастер подчеркнул, что вся фигурная группа отлита сразу. Цитирую. «Эта корова, теленок и лев, все три отлиты за один раз с помощью Бога справедливого, всемогущего, благодаря действию, то есть заказу, Рузбеха ибн Афридуна ибн Бурзина. Сделал Али ибн Мухаммад ибн Абул-Касим». Может быть, не столь сложная композиция из металла, какая-то другая, но они изготавливались не только по заказу аристократической знати, но и богатых купцов.
Могла дариться на свадьбу, могла дариться к любому знаменательному событию. Скажем, даже для более поздних предметов. Знаменитый вот гератский котелок из собрания Бобринского, и на Западе он называется Бобринский бакет. Там существуют надписи, что это сделано по заказу одного лица в подарок другому лицу. То есть это, безусловно, такого вот уровня изделия, шедевры, в повседневности, скорее всего, не использовались. Потому что функционально это банная шайка. Но потому, какие здесь тщательно выполненные изображения, декор, а также надписи, здесь указано имя двух мастеров, год и место изготовления, имя заказчика и имя того, кому это дарили. Такие вот шедевры преподносились как знаменательные подарки. Здесь своя система благопожеланий, здоровье, счастье. Эти благопожелания обычно писались на арабском языке, но они не из Корана. Надписи благопожелательные составляли важную часть декора, и они выполнялись разными почерками. Более угловатые – это куфи, более курсивные – это насх. И сами слова, то есть состав благопожелательных надписей, тоже составляли своего рода канон. И также и изображения, и орнаменты. По сочетанию орнаментов, надписей и различных деталей мы можем довольно точно определять регион, дату изготовления, эпоху.
Изделиями из металла в средневековом Иране славился город Герат. В центре важных торговых путей лежал и Кашан. В окрестностях Кашана были залежи высококремнеземистой светлой глины, и там образовался крупный керамический центр. Люстровая керамика была гордостью средневекового Ирана. Соли металла после обжига придавали изделиям из такой керамики металлический отблеск. В одной витрине приковывает внимание хрупкий инкрустированный столик. Он настолько изящный, но что едва ли использовался по назначению, а был скорее дорогим подарком, сувениром. А вот рядом вроде бы самый простой таз, но расписано художественным орнаментом вся поверхность металла.
Скорее всего, такие тазы для омовений, но ведь это изделия очень высокого круга и уровня. То есть это не предметы, которые были в домах у простых людей, а это вещи, которые делались по специальным заказам знати. Вот, например, вот этот вот ведерко было в дворце ширазского правителя из династии инджуидов, Шарафаддина Махмуда Инджу. Династия, которая была изначально зависима от монголов, потом она стала более независимой и правила в Ширазе, в столице Фарс, это провинция в Южном Иране. В Ширазе процветало искусство в середине XIV века. Таким образом, вот эти предметы, или все, или большая их часть, находилась во дворце.
На нескольких блюдах есть портреты.
Не совсем портреты, это такие же точно сцены многофигурные, то, что ближе всего к миниатюрам, к миниатюрной живописи. Но это XIII век. Вопросом до сих пор остается, были ли на рубеже XII-XIII века настолько распространены книжные миниатюры в рукописях в иранских, или эти миниатюры на керамике развивались параллельно, или даже чуть-чуть раньше, потому что рукописи с миниатюрами этого времени практически не сохранилось, это какие-то единичные. Вот. Но по характеру, да, считается, что вот эти изображения на керамике, они близки к миниатюрам.
Надо отдать должное, конечно, замечательному собирательству для музея барона Штиглица.
Половцев, а я думаю, что это изначально из коллекции Половцев, он закупал в основном в Средней Азии, потому что там был же его дом в Ташкенте, но я думаю, что он закупал и не только в Средней Азии, различную восточную продукцию, предметы ремесла для музея.
В мусульманском мире художник, не смея уподоблять свои произведения Божьим творениям, не стремился воспроизвести земную реальность. И мир совершенной красоты следовало постигать через ассоциации понятия, вызываемые чтением Корана, созерцая священные надписи с цитатами из Корана. И вот не изображение, а художественно оформленное в виде надписи или графического символа слово стало главным. Слово стало узором. В экспозиции представлены изразцы с текстами и без них, которыми украшались многочисленные мавзолеи, в мусульманском мире места упокоения благочестивых людей. Практически в каждом крупном музее нынче есть такие изразцы. Специалисты считают, что изразцы снимали местные жители, поняв, что их можно очень выгодно продать иностранным путешественникам и собирателям. Завершает рассказ Антон Притула, ведущий научный сотрудник отдела Востока Эрмитажа, хранитель коллекции искусства арабских стран.
Судя по фотографиям, уже к 19 веку там почти ничего не осталось. Надгробие в виде михраба датируется 1304 годом. А большой михраб гробницы имамзаде Яхья в Арамине был выполнен в 1265 году отцом вот этого мастера. Дело в том, что на рубеже 13 и 14 веков, даже, я бы сказал, с начала 13-го, мы можем проследить несколько поколений мастеров-керамистов, которые в основном жили в городе Кашан. Это буквально две кашанские семьи. Сами они были сиидами, можно проследить там до 4 поколений. И они изготавливали вещи из керамики, как посуду, так и декоративную керамику для облицовки мечети и мавзолеев. Самые сложные декоративные композиции, безусловно, являлись вот такие михрабы. С точки зрения технической, это очень сложная работа.
Пласты огромные.
Да-да. Короче говоря, это семья Абу-Тахиров, самые ранние из них. Это Мухаммад ибн Абу-Тахир. Потом Али ибн Мухаммад Абу-Тахир. И, наконец, это Юсуф ибн Али ибн Мухаммад Абу-Тахир. А большой михраб этого же мавзолея изготовил его отец.
А надпись что обозначает?
Обычно это аяты, фразы из Корана различные.
Но здесь вот прочитать конкретно ее вот целиком.
Она не целиком, она как бы из фрагментов.
А почему все-таки в Иране убранство дворцов было связано с керамикой?
Вообще, вот эти вот изразцы изначально использовались для украшения фасадов. И они более были монохромными. Такие вот использовались, конечно же, для декора интерьеров.
Да.
Одна из причин: в Иране отсутствует строительный камень в больших количествах.
Все, да?
Если, например, в арабских странах архитектура, как Сирия, Египет или Анатолия особенно, там очень много резного камня. То есть фасады зданий украшались обычно резьбой. Для Ирана это было невозможно, поэтому изначально это были кирпичи. Уже где-то в раннеисламское время появляется много обожженных, что древняя Месопотамия и древний Иран же. Это обычно кирпич-сырец, да, еще даже в сасанидское время, в 3-4-5 веках стали использовать фигурную кирпичную кладку. То есть декор зданий и интерьеров тоже достигался не путем резьбы по камню, а благодаря использованию сложных кладок. Как раз иранские мастера достигли виртуозности и мастерства, то есть узоры получались благодаря сложным комбинациям кирпичей. Это тоже вот очень хорошо сохранилось. Если мы посмотрим, например, в Средней Азии мавзолей саманидов в Бухаре. Потом в большей степени в сельджукское время, это где-то уже с 11 века, стали применять поливные изразцы. Постепенно это развилось в еще более сложную систему.
Рисунки растений. Это фантазии художников или это все-таки действительно флора?
Отчасти, конечно, флора, но нужно иметь в виду, что вообще тема изображения животных и растений в соответствующих странах в искусстве, эта тема очень тонкая. Особенно в исламском искусстве стилизация была очень сильной. Там довольно много, конечно, всяких фантастических животных и растений тоже. Например, деревья, кусты и побеги, у которых листья в виде голов животных. Это так называемое дерево ваквак. Это один из фантастических мотивов, который был очень популярен. Или различные фантастические животные, например, единороги, сфинксы, гарпии, грифоны. То есть любовь к различным, я бы сказал, фантастическим мотивам налицо в мусульманском искусстве, потому что это придавало элемент некой экзотики. Я бы сказал, что это один из основных движущих факторов в мусульманском искусстве. Мы не говорим об украшении культовых сооружений, как мавзолеи, медресе, мечети и так далее, а, скажем, в более светском искусстве. Это удивить заказчика, владельца и его гостей какими-то неожиданными экзотическими мотивами.
Мы познакомили вас, дорогие друзья, только с первыми залами новой постоянной экспозиции искусства Ирана, не касаясь более поздних эпох иранской истории. На открытии директор Эрмитажа Михаил Петровский подчеркнул.
Иронистика – одна из главных научных дисциплин Эрмитажа, и у нас теперь вся анфилада Ближнего Востока завершена. Теперь мы можем уже с этим всем готовым ездить на очередные серии конференций о том, как показывать мусульманское искусство и сравнивать с тем, что сделано в Британском музее, Метрополитене, Берлине. Даже я думаю, что все признают, что у нас лучше, потому что у нас начинается с Византии, окончается Каджарами, ни у кого такого нет. Вещи, которые знает весь мир. Ну, сасанидское серебро тут поодиночке называть невозможно. Каждая вещь знаменитая: иратский котелок, корова, зебу, ваза Басилевского, михраб из Варамина, каджарские картины, рукопись Низами. Это все вещи из учебников мирового искусства, учебников исламского искусства. Иран и иронистика оказывается в центре самых разных событий. И иранское искусство в центре разных событий. Но у нас еще есть просьбы изготовить по этой экспозиции книгу-путеводитель. Мы договорились с иранским посольством. Иран сейчас очень важная страна, в частности, для политики России. Еще вещи совершенно актуальные. Сейчас мы живем в мире неопостколониальном, когда все говорят, какие мерзавцы европейские страны, которые угнетали разные восточные народы. И все должны, европейские страны, за это извиняться и, по возможности, еще отдавать все, что есть у них в музеях. У нас все это уже было, проходило, и мы знаем ответ. Вот когда развалилась наша империя, и тюрьма народов раскрыла свои двери, народы стали жить спокойно и предъявлять свои претензии, то ответом на них было то, что сделал Эрмитаж. Не извиняться, а наоборот рассказывать и возвеличивать культуру тех народов, которые были подчинены тем или другим образом, религиозно, политически и всякое. В результате возник отдел Востока, все эти коллекции, бурная деятельность здесь в Абгарыче. В результате были вот эти все вечера блокадные Низами, Наваи, это они были все для того, чтобы вот эту линию постколониального культурного наступления поддержать и развивать. И она привела, конечно, к росту национального самосознания всюду и много разных результатов, но это, в общем, тот рецепт, который значительно лучше многих других рецептов. Все эти вещи прекрасные, знаменитые, известные, еще и темы для множества исследований сугубо научных и разных всяких дискуссий, от которых Эрмитаж тоже никогда не отойдет, потому что тогда другие будут дискутировать.
На этом мы завершаем очередное путешествие в Эрмитаж. У микрофона была Анна Всемирнова.